Здравствуйте, сегодня вторник, 14 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон о прозрачности иностранного влияния. Обсуждение сопровождалось драками между депутатами. В Министерстве обороны России продолжаются чистки. По обвинению в коррупции арестован начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов. Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам колонии за убийство жены. Как суд по этому делу изменил казахстанское общество? Также сегодня.
Почему человек так все время наступает на те же грабли? Почему нам, уже знающим, что рая не бывает, все снова и снова хочется рая? И в борьбе за этот рай мы готовы уничтожить и превратить в ад всю Вселенную.
Исполнилось 80 лет выдающемуся российскому театральному режиссеру Льву Додину. Парламент Грузии, как и ожидалось, сегодня принял в третьем окончательном чтении закон о прозрачности иностранного влияния, который часто сравнивают с российским законом об иностранных агентах. Обсуждение сопровождалось драками и взаимными оскорблениями сторонников и противников законопроекта, и это транслировалось на всю страну, можно сказать, и на весь мир. В Тбилиси ожидается новый всплеск акций протеста. Из грузинской столицы передает Георгий Кабаладзе.
Такого в парламенте Грузии не было даже во время гражданской войны начала 90-х. После пламенного выступления председателя партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили, который, кстати, на днях был жестоко избит спецназом во время акции протеста. Депутаты от правящей партии и оппозиции схватились в рукопашную. Парламентские приставы, которых в Грузии называют мандатури, приложили все усилия, чтобы как-то разнять разбушевавшихся парламентариев, но безуспешно. Член парламента от партии Саакашвили Тинатин Бокучава и депутат от партии власти Мариам Лашхи схватили друг друга за волосы, и двум мандатурам еле удалось оттащить женщин друг от друга. Групповая драка депутатов-мужчин сопровождалась самым грязным сквернословием, и за всем этим в прямом эфире наблюдала вся страна сразу по нескольким общенациональным телеканалам. В короткие периоды в перерыве между драками в зале пленарных заседаний депутаты пытались перекричать друг друга. Часто можно было услышать обвинения в измене Родины. Но если для оппозиции изменник и агент Кремля – миллиардер Бидзина Иванишвили, то для депутатов от грузинской мечты главный изменник – экс-президент Михаил Саакашвили, который, цитата, «сдал России 20% территории Грузии по результатам пятидневной войны 2008 года». Аргументы с обеих сторон звучали все те же. Если для оппозиционеров пресловутый закон «поворот страны в сторону России», чуть ли не вхождение Грузии в состав Российской империи, раболепство перед Путиным и выполнение приказа Кремля – то для правящей партии этот закон – гарантия сохранения суверенитета Грузии в отношении не только России, но и Запада. Точнее, некой глобальной партии войны. Накануне премьер-министр Иракли Кобахидзе в ходе пресс-конференции много говорил об этой темной силе. По словам молодого грузинского премьера, глобальная партия войны – это таинственная, чуть ли не сакральная темная сила, которая, цитата, «управляет США, управляет Европейским Союзом, погубила Украину с 2014 года, погубила Грузию, втянув ее в войну против России и вновь пытается открыть в Грузии второй фронт против Москвы». Это была цитата. Когда журналисты спросили Кобахидзе, что же это за темная сила, которая управляет всей евроатлантической цивилизацией, премьер сказал, что не может конкретизировать, поскольку если он скажет правду, это, цитата, «может нанести вред национальным интересам Грузии». Об этих заявлениях главы грузинского правительства я беседовал с литератором, диссидентом советских времен Леваном Бердзанишвили. О чем свидетельствует появление такого нарратива вообще в грузинской политике? Раньше такого не было.
Такого не было. Это означает, что для того, что люди управляются из Кремля, они утверждают, что мир сошел с ума, и миром управляет некая тайная сила. Это не Москва для них, это какая-то тайная сила, и они будут бороться против этого. Мир задумал уничтожить Грузию и заставить его вступить в войну. И это единственный нарратив, о котором они говорят в течение последних 2 лет.
Отметил Леван Бердзанишвили. во вторник, именно в тот самый момент, когда зал пленарных заседаний парламента превратился в чуть ли не поле боя, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, считающийся спецпредставителем по вопросам санкций, встречался в здании государственной канцелярии с премьер-министром Кобахидзе. Неизвестно, спросил ли американский гость грузинского премьера, что это за темная таинственная сила, которая управляет США и Европой. Но точно известно, что господин О'Брайен пытался встретиться с реальным руководителем Грузии, основателем правящей партии Бидзина Иванишвили. Однако миллиардер отказался от встречи. Один местный блогер, рассуждая об этом, написал в социальной сети, что закон об иноагентах, как и закон против ЛГБТ, который, кстати, также обсуждается парламентским большинством в Грузии, рассматривается в Москве в качестве такого же символа, ну или слогана державной лояльности, как некогда движение со слоганом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В Министерстве обороны России после ареста по обвинению в коррупции заместителя министра Тимура Иванова и отставки с поста министра обороны Сергея Шойгу продолжаются чистки. Сегодня утром официально подтвердилась информация об аресте по обвинению в получении взятки начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Кузнецов взят под стражу. По данным издания «Ведомости», взятка, которую, как считает следствие, получил главный кадровик армии России, связано с реконструкцией Краснодарского высшего военного училища. В ходе обыска у Кузнецова обнаружены более 100 миллионов рублей наличными, коллекционные часы, золотые монеты, предметы роскоши, говорится в заявлении Следственного комитета России. Политолог Руслан Айсин полагает, что зачистка команды Сергея Шойгу, возможно, одно из требований возглавившего вчера Министерство обороны Андрея Белоусова, который должен демонстрировать теперь успехи в борьбе с коррупцией в армии.
До этого был арестован Иванов, подал в отставку другой зам, Шойгу, Цаликов, Кузнецов. Потом еще одна заместитель министра обороны, женщина, также подала в отставку, и в отношении нее тоже планируется соответствующая проверка. То есть вся команда Шойгу зачищается. В общем-то, это говорит о том, что это не просто смена команды, это зачистка команды Шойгу и, соответственно, назначение его на пост секретаря Совета Безопасности. Это просто такая синекура с учетом ухода Патрушева с этой должности. Я думаю, что и позиция этой институции резко понизится. Поэтому я думаю, что Путин попытается возвеличивать новых людей, потому что, ну, действительно, новая фаза войны. Однако ж, ну, как в той старой басне Крылова, как вы, ребята, не садитесь, музыканты не годитесь. В общем-то, скамейка кадровая достаточно короткая, и есть фундаментальные структурные проблемы, которые Путин не может решить, просто переназначив одних людей в другое место. В принципе, все существование российского государства сейчас просто-напросто направлено на войну, на победу, на одержание каких-то тактических побед. Поэтому был вытащен Белоусов, который, ну, к армии никакого отношения не имеет. Более того, человек, который, условно говоря, всю жизнь ковырялся в каких-то глобальных экономических делах, вряд ли в состоянии что-то изменить в армии, потому что армия – это огромнейшая корпорация со своим, естественно, бэкграундом, традицией, историей. И сейчас придется выкорчевывать все и вся. Скорее всего, будет противостояние с генералитетом, который всегда очень тяжело воспринимает человека с улицы, а он бесспорно таковым является для Министерства обороны. Таковым являлся и Шойгу, но Шойгу просто за это время смог сформировать свою команду. Я просто сомневаюсь, что у Белоусова есть в таком количестве люди, которые могут занять эти позиции. Соответственно, я думаю, что на короткой дистанции все будет и дальше валиться. Просто будут вкачаны дополнительные деньги, будет, наверное, произведен какой-то аудит соответствующий, этот доклад будет представлен Путину, и все будут довольны, но я не верю, что серьезно и фундаментально может что-то там измениться. Потому что вокруг Министерства обороны, вокруг войны выстроено сейчас все. Соответственно, очень много элементов и векторов просто туда направлено. Соответственно, ему придется еще и согласовывать, скорее всего, конфликтовать с ВПК, со спецслужбами, с гражданскими структурами мобилизации. Одно дело устраивать мобилизационную экономику, это одно дело. А другое дело под это затачивать армию, которая, ну, скажем прямо, в России неэффективна, а просто занимается мясными штурмами. Плюс ко всему, есть еще и внешний конечно, политический вектор, ведь российская армия критически зависит в том числе от поставок, скажем, каких-то вооружений или частей к ним с Китая или с третьих стран. И, соответственно, эту площадку придется Белоусову занимать. А это не так просто, как кажется. Это за 2-3 там, месяца тоже не решается. Придется как бы перестраивать все, что делал Шойгу. И я думаю, что он столкнется с таким противодействием, что мало не покажется. Никакая поддержка Путина здесь свою роль сыграть не может. В общем-то, назначение Белоусова на пост министра, на мой взгляд, это жесточайнее стороны Путина. Потому что другого, видимо, выхода у него нет. Тасует. Помните, какой они там меняли? То начальников штабов, начальника генерального штаба. Там искали причины. Ну, сейчас вот решили убрать Шойгу. Проблема еще для путинской системы и в том, что это абсолютно как бы номенклатурно вертикально встроенная система, но при этом она внутри себя очень разрывна. Плюс ко всему есть, вот, как я их называю, автономные безумцы. То есть это всякие ЧВКшники, это Z-патриоты, которые постоянно давят. А система такое не переносит. И, собственно говоря, Шойгу на этом активно играл, потому что он выстроил такой серьезный пиар вокруг своей персоны. А у Белоусова пока таких ресурсов нет. Соответственно, критика, для того, вот эта вот пена слюневыделения, похвалы в адрес Белоусова пройдет через месяц, я думаю, что критика будет пожестче, чем в отношении Шойгу.
Это было мнение политолога Руслана Айсина, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве своей жены, 31-летней Султанат Нукеновой. 9 ноября прошлого года, находясь в ресторане, Бишимбаев жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась. Кадры избиения Нукеновой попали в социальные сети и вызвали шквал общественного возмущения. Вместе с Бишимбаевым перед судом предстал его родственник Бахтыжан Байжанов. Он владелец фирмы, которой принадлежал ресторан, где произошло убийство. Байжанов обвинялся в сокрытии преступления. После того, как избитая Нукенова потеряла сознание, он заявил, что та уснула, и поэтому он не вызвал полицию. Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы. Родственники Султанат Нукеновой заявили, что довольны приговором, однако многие ожидали, что Бишимбаев будет приговорен к пожизненному заключению. Вот какие пояснения дала после решения суда прокурор Айжан Аймагамова.
Согласно санкции статьи 99 части 2 мы просили максимально 20 лет лишения свободы. 110 истязание мы просили 7 лет. Это максимально. Суд, в принципе, мы сегодня услышали также и назначил наказание. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения уже окончательно 24. То есть так же, как и мы просили. Это максимальное наказание по санкции данной статьи. По практике в последние 5 лет судом с участием присяжных заседателей по категориям данных дел, такой категории дел, пожизненное наказание не назначалось вообще.
А где будет сидеть Бишимбаев?
В учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, это то есть усиленный режим.
Это была представитель обвинения на суде по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймагамова. Прямо во время следствия и суда по делу Бишимбаева в Казахстане обсуждался и был принят закон о криминализации домашнего насилия. Как я уже упоминал, за судебным процессом следили не только в Казахстане, но и во многих странах, включая Россию, где домашнее насилие сейчас является чуть ли не одной из духовных скреп русского народа. О том, как повлиял завершившийся суд на общество в Казахстане, как вообще стало возможным, чтобы такой суд состоялся, я побеседовал с обозревателем корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерибджаном. Итак, за процессом над Бишимбаевым следил фактически весь мир, по крайней мере, во многих странах. Процесс был открытый, принят закон о борьбе с домашним насилием в Казахстане. С другой стороны, известно, что Бишимбаев сам захотел, чтобы процесс был открытый, видимо, рассчитывая на сочувствие мужчин присяжных. Кроме того, были обнаружены записи в его телефоне, доказывающие его вину. Подводя итог вот этому делу, можно ли говорить, что вот этот суд как-то изменил казахстанское общество?
Он, конечно, многое изменил, но мог бы изменить еще больше. Тут еще очень серьезная вещь, на которую, в общем-то, многие не обращают внимания. Это тот факт, что жертва, эта бедная девушка Салтанат Нукенова, которую он убил, она была дочерью очень известного человека из элиты Павлодарской области. И именно поэтому это дело дошло до суда, по моему мнению. Огромное количество девушек из, ну, скажем так, неэлитных семей, из семей, приезжающих в большие города из периферии и оказывающиеся в такой подобной ситуации, они, в общем, и эти дела до суда и не доходят. Судя по поведению Бишимбаева и в суде, и на кадрах, которые были показаны, эти страшные кадры, когда он ее там избивает буквально, ну, просто топчет ее ногами и таскает за волосы, прям по полу таскает ее. Это показывает еще один момент, что люди типа Бишимбаева являются так называемые хозяева жизни, они чувствуют полную безнаказанность, полнейшую безнаказанность. Ведь Бишимбаев – это человек из обоймы, это бывший министр, его отец – очень влиятельный человек, который был на короткой ноге с бывшим президентом Назарбаевым в эпоху Назарбаева. Именно поэтому, когда Бишимбаеву дали там 10 лет за коррупцию, он отсидел всего 18 месяцев и был освобожден по специальному указу президента о помиловании. То есть этот процесс показал очень многие моменты, на которые, в общем-то, раньше либо не обращали внимания, либо пытались не обращать внимания. Домашнее насилие не только в Казахстане, но и практически во всех республиках эта проблема очень серьезная, очевидная. И здесь еще был интересный такой опыт казахстанцев наблюдать за процессом в прямой трансляции онлайн. И это было очень-очень необычно. Люди увидели, что, в общем-то, многие даже подсудимые имеют право себя защищать. Потому что Бишимбаев, он очень искусно использовал все эти законы, административно-процессуального кодекса. И люди почувствовали, что у них есть права. Права есть также у людей, которые подвергаются такому домашнему насилию. И кроме этого, есть права у людей, которые находятся на скамье подсудимых. Это был уникальный процесс. И он еще совпал с девизом, с программой президента Токаева в создании нового Казахстана. То есть вот все это вместе в совокупности и привели к тому, что попытка Бишимбаева как бы оправдаться или вызвать жалость или понимание, во всяком случае, со стороны присяжных заседателей, она провалилась, практически провалилась. Надо еще отметить, что многие в Казахстане недовольны этим решением. 24 года. Многие считают, что он может выйти раньше, как это с ним уже случалось до этого. Личного помилования президента Токаева, скорее всего, не будет. Но казахстанские законы позволяют многим осужденным получить досрочное освобождение. Согласно этим статьям, значит, если они тяжелые, по степени тяжести и так далее, а также по условиям содержания в местах лишения свободы, если они там себя хорошо вели, через полсрока, через две трети срока. Кроме этого, приговор не вступил в силу, они имеют время еще 15 суток для того, чтобы его обжаловать, и нет гарантии в том, что могут какой-то срок скостить, там 4 года или еще сколько-то.
Тот факт, что этот процесс приобрел такой резонанс, это какое-то стечение обстоятельств или какое-то все-таки логичное развитие событий в Казахстане, вот учитывая политическую обстановку?
Во-первых, это накипело, потому что жертвы домашнего насилия до этого заявляли о ситуации, в которых они находились. И все-таки в Казахстане, по сравнению с некоторыми другими странами Средней Азии и Центральной Азии, все-таки работают какие-то институты, защищающие права женщин. Люди были в курсе того, что происходит в семьях, где мужчина позволяет себе поднять руку на женщину. А это, к сожалению, очень часто имеет место.
Но, видимо, вот, все-таки властям уже нельзя было идти на попятную, когда все это стало публичным?
Они не могли пойти на попятную, потому что это дело, во-первых, нельзя было закрыть, потому что семья Нукеновых – это очень серьезная семья. Отец занимал какие-то очень серьезные должности в Павлодарской области. Они бы это дело не оставили, конечно. Как я уже сказал, Токаев объявил о своей программе «Нового Казахстана», поручил лично прокуратуре взять это дело на контроль, поскольку убийство Салтанат Нукенова вызвало огромнейший резонанс даже до суда, поскольку медиа в Казахстане об этом сообщила, средства массовой информации. Здесь как бы очень многие вещи совпали. В течение обстоятельств с одной стороны, а с другой стороны, домашнее насилие как явление, оно уже набило оскомину. Люди уже не могли дальше терпеть, потому что очень часто многие девушки, приезжающие из провинции в большие города, привлекательные девушки там выходят замуж, ищут, значит, свою мечту, и тут у них появляется проблема домашнего насилия. Практически, когда день или два оставалось до внедрения вынесения приговора Бишимбаеву, один из помощников посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах был отозван после того, как его жена заявила о том, что она была им избита, и он ее избивает периодически на регулярной основе. И этот человек, господин Мамаш, теперь против него возбуждено уголовное дело. Это тоже один из таких, я думаю, результатов этого процесса, поскольку женщины видят, что дело доходит до суда, они, несмотря ни на какие должности своих мужей, они уже выходят и официально заявляют о том, что они были избиты, и верят в то, что это дело дойдет до суда, как дошло дело Нукенова и Салтанат до вот этого суда.
Моим собеседником был обозреватель корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», специалист по странам Центральной Азии Мирхат Шерибджан. И последняя тема, приятная тема. Сегодня исполнилось 80 лет Льву Додину, выдающемуся российскому театральному режиссеру, художественному руководителю Петербургского малого драматического театра, Театра Европы, который Додин возглавляет с 1983 года, а спектакли там ставит с 1974. Лев Додин – обладатель бесчисленных театральных наград и премий. Спектакль «Братья и сестры» по роману Федора Абрамова в постановке Додина идет уже несколько десятилетий и не теряет своей актуальности. «Гаудамус» по повести Сергея Калидина «Страйбат» триумфально объездил весь мир. Продолжающийся с 12 часов дня до 10 часов вечера спектакль «Бесы» по Достоевскому много лет собирает полные залы. Додинские постановки Чехова «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад», пьеса без названия гениальны по своей глубине, прикажущейся простоте. 10 лет назад, поздравляя Льва Додина с 70-летием, покойный уже, увы, театральный критик Дмитрий Целикин сказал, что Додин – идеальный художник в том смысле, который имел в виду Гейне, говоря, что когда мир раскалывается, трещина проходит через сердце поэта. Сегодня Льва Абрамовича Додина поздравляет театральный критик, программный директор Зальцбургского театрального фестиваля, драматург Марина Давыдова.
Дорогой Лев Абрамович, я бесконечно рада, что вы все еще остаетесь в России, все еще ставите там спектакли, и они, как я понимаю из разных отзывов, которые мне приходится читать, вызывают прежний неподдельный интерес, энтузиазм, восторг и какое-то желание жить. Я бесконечно грущу, что я сама не могу увидеть эти спектакли. И, честно говоря, моя довольно успешная борьба с ностальгией заканчивается там, где я вспоминаю, что вот я не смогу больше. Ну, я не скажу никогда, но в каком-то обозримом будущем оказаться в вашем театре, потому что те чувства, которые я в них переживала на спектаклях на ваших, это фантастическое единение аудитории в финале. И у меня много тут разных впечатлений театральных и прекрасных впечатлений иногда, но ничего сопоставимого с этим у меня тут нет. И это прямо вот огромная грусть и горе, что я не могу вернуться в этот ваш театр. Я еще хочу сказать, что, вспоминая наши многочисленные, в общем, встречи, я бесконечно благодарна и рада, что вы не только большой художник и, конечно, выдающийся театральный деятель и прекрасный режиссер, вы еще удивительно трезвый человек, всегда очень адекватно оценивавший реальность, в том числе и политическую реальность вокруг нас. Я не могу сказать, что все талантливые режиссеры на свете обладают этим счастливым качеством. А вы всегда им обладали, обладаете. И помимо бесконечной радости от встречи с вашими спектаклями, я еще очень грущу, потому что не могу сесть где-то вот в вашем кабинете, как в прежние времена, и обсудить все на свете. Как бы мне этого сейчас хотелось. Я вас очень поздравляю, очень скучаю по вам и не теряю надежды, что когда-нибудь мы встретимся.
Это было поздравление Льву Додину от театрального критика, программного директора Зальцбургского театрального фестиваля, драматурга Марины Давыдовой. А я закончу сегодняшний выпуск словами самого мэтра, говорит Лев Додин.
В принципе, мне кажется, ничего внутри художника и внутри, скажем, нашего театра, как это звучит, не кощунственно и не консервативно, не меняется. Когда-то было модно, у нас спрашивают, ну, как вы перестраиваетесь там? Я всегда сказал, нет, мы не перестраиваемся, потому что я не знаю, почему сам нужно перестроиться политики. Они лихо быстро перестроились, коммунисты назвались не коммунистами, потом снова коммунистами и так далее. Это пусть они перестраиваются, это называется вообще-то мимикрия. Что ж театр? Театр может только развиваться. Развиваться в тех законах, которые он сам над собой установил, которые он сам в себе ищет. Отвечать на вопросы, которые ему интересны. Всякая жизнь и всякое время эти вопросы ставит. Наш театр, я лично, чаще всего обуреваем вопросами малоприятными, так как-то по склону характера, видимо. Чем жив человек, почему вообще он живет, зачем, почему он так легко уничтожает друг друга и себя, принято называть крайними вопросами. И иногда все спрашивают, ну, когда поставить что-нибудь веселое, наконец. Нам ужасно тоже хотелось бы что-нибудь веселое поставить. Но вопросы, которые нас мучают, они не такие уже забавные. Когда на них удастся весело ответить, то будет хорошо. Сегодняшняя жизнь со всеми ее кризисами, ужасами, стрессами, надо сказать, что очень сильные стрессы переживают и люди в стране вообще, и люди театра в частности, и люди нашего театра в том числе. Она, тем не менее, провоцирует очень острые вопросы. Но я имею в виду не почему там такое правительство, или не почему там такой курс доллара. Это не вопросы для искусства, понимаете? А почему человек так все время наступает на те же грабли? Почему человек снова совершает одни и те же ошибки? И в том числе мы. Почему нам, уже знающим, что рая не бывает, все снова и снова хочется рая? И в борьбе за этот рай мы готовы уничтожить и превратить в ад всю Вселенную, прежде всего свою собственную жизнь, жизнь своих близких по семье, по родине и так далее. Вот круг проблем, которые нас волнуют. А мы делаем спектакль, они, говорю, ставим. Мы, люди, сочиняем, рождаем. Только по поводу того, что нас волнует. Никогда не задумываюсь о том, как это будет восприниматься, потому что я думаю, что если это волнует меня, еще несколько человек из нашего театра, то обязательно найдется еще несколько человек в мире, кого это тоже будет волновать, если нам удастся достаточно искренне разобраться в своих собственных тревогах или радостях более редких. А если будешь делать спектакль в расчете на, как сказать, волнение кого-то, ты рискуешь делать что-то, что не будет волновать никого и даже тебя самого.
Эти слова Лев Додин произнес в своем рабочем кабинете больше 25 лет назад, в 1998 году, но думаю, что повторил бы их и сегодня. Юбилей Лев Додин отмечает премьерой своей постановки «Палата номер 6» по повести Антона Чехова. В афише значится «Пьеса Льва Додина». Завидую тем, кто будет сегодня в зале Малого драматического театра на улице Рубинштейна в Петербурге, и с восхищением и почитанием таланта присоединяюсь к поздравлениям Льву Абрамовичу Додину. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».